миграция была своя, неизвестная здесь литература, а тем не менее основной читатель оставался, понятное дело, здесь, в Советском Союзе, самая читающая страна и так далее. Так или иначе, должны были появиться романы юмористические, потому что пример Ильфа и Петрова, я думаю, многим не давал спать покой. Особенно теребил воображение филитонист, потому что, ну, кто такие Ильф и Петров? Газетные работники, филитонисты, причем даже в качестве таковых, в качестве филитонистов, себя на момент создания первого из романов еще не сильно проявил. А я вот еженедельно или там какой-то иной периодичности выхожу к читателям с фельетонами на важные общественно значимые темы. Я владею этим жанром, который подразумевает участие юмора в рассмеянии.
Относительных пороков,
да,
и
отдельных
недостатков.
Отдельных недостатков. Я как бы готовый автор. Мне только надо сосредоточиться, выгородить какое-то количество времени, и я сравняю с Ильфом и Петровым. Я думаю, такая мысль посещала мной. Но по-настоящему решили осуществить и осуществили, то есть закончили свои произведения и довели их до кипы листов, на которые можно написать сверху роман. Очень немного. И следующим по хронологии будет упомянутый роман «И проходите мимо». И это, напомним нашим слушателям, как раз тот самый случай, когда к авторитету Маяковского пришлось прибегнуть.
Еще раз, в советской прозаической сатире и юмористике главное ссылочный парад – это цитаты из Маяковского всегда. Вот поэт Маяковский почему-то всегда должен был показывать необходимость сатирической и юмористической прозы.
Ну, сатирической, прежде всего сатирической, потому что как сатирик он был у нас признан, он у нас являлся бронзовым памятником, и на него можно было ссылаться. И вот они и сослались. Они это три автора, три журналиста. Борис Егор, Ян Полищук, Борис Привалов. Втроем, отметьте, да, не вдвоем, как Ильф и Петров, а втроем они засели за роман. Роман начинается как раз-таки с отсылки к Маяковскому. Увидев безобразие, не проходите мимо, вы Маяковский. Название романа «Не проходите мимо». Ну, понятно, это все-таки еще 50-е годы. Это тот период, когда надо было всячески подчеркивать сатирическую составляющую и говорить, не только говорить, но и реально заниматься исправлением этих самых отдельных наших недостатков.
В то время очень любили бороться за бюрократией, кусочком втирательства, с отрывностью от жизни,
с маркировкой
и так далее, и так далее, и так далее. И так с этим активно боролись, что возникло ощущение, что становились
всеобщим. Все против маркировки, все против бюрократов, а они почему-то не переводятся. Это скорее были персонажи, ну, условно говоря, такие разрешенные груши для битья. Потому что бюрократам ты не мог объявить любого человека. Он должен занимать был достаточно средненький такой
не пост. Ниже, не выше, а именно средненький.
Средненький такой пост.
То есть идеальным объектом являлся представитель горисполкома большого города.
Да, захолустного городка.
Потому что в центре все хорошо. Все,
а до туда вот еще не дошло. Не дошло.
В колхозе все еще были замечательно. Там влияние масс народных.
Да.
А вот такой небольшом городке что-то может быть немного не то.
Не доглядели, короче говоря. А мы раскрываем, дорогие читатели, вам на это глаз. Ну, вот примерно такой был основной посыл. И, кстати, роман имеет жанровое определение двойное. Роман «Фельетон».
«Фельетон» издан в 1956 году. Объем 13 авторских листов.
Ну, то есть это обычный.
Это такой, да, обычный роман. Хороший советский роман.
Советский роман.
Естественно, это не Кетлинская, да?
Не Леонид Леонов.
Да. Ну, такой, да. Достойный.
Ребята, так сказать, какую-то цель поставили, они ее достигли. Надо сказать, что там не просто роман «Фельетон» под заголовки, а еще и главы называются «Фельетоны». Всего там 29, да?
29
филитонов. Ну, хотя действие развивается вполне линейно, вполне предсказуемо, если уж на то пошло. И посвящено оно тоже, говорили о том, что Ильфа и Петрова увело в сторону внимание к литературе, к искусству, к приспособленцам в этой области. Но ответьте, что основную линию романов они выдержат. И если Киса и Бендер преследуют стул с сокровищами, в конце концов они с ним встречаются. И все остальное это так орнаментальные вставки. А здесь в основном в сюжете уже вот эта самая идеологическая работа, а именно съемка документальных фильмов. И накал сатиры сразу вырастает до предельных по тому времени значений. На студии документальных фильмов процветает приспособленчество, лагеровка
и кумовство.
Вот так.
Причем почему-то один из главных этих персонажей носит такую говорящую кинематографическую фамилию Протерзанов. Почему герой решили автора, чем дарить по известному советскому и русскому режиссеру Яку Протерзанову, не совсем ясно, да?
Не совсем ясно.
Или это потому, что смешно показалось?
Вероятно, важной частью юмористической эстетики автором виделось выдумывание странных фамилий. Один персонаж носит фамилию, запустив
Удилов.
Ну и так далее. Немало на самом деле авторов в нашем списке, пользующихся этим нехитрым приемом. И его не избегли даже Ильф и Петров. Но как-то у них все-таки это выглядело изящно. Фамилия Паниковский, конечно же, не натуральная, но выглядит как натуральная. А где не спотыкаешься?
Балаганов? Вроде бы с намеком, да?
Да.
Но в то же время это нормальная фамилия.
Нормальная фамилия. Главное, ты о них не спотыкаешься. Ну вот есть такой у них сквозной персонаж в «Золотом теленке», инженер Толмудовский. Только на 5-6 раз, встречая его на страницах, понимаешь, насколько выдуманная у него фамилия.
А закусив Удилов, это как-то сразу бревном.
Сразу бревном, да, это в духе, да, Дениса нашего фон Визина, Правдолюбов,
Милоны, Костянины
и так далее, так сказать. Ну, это, наверное, все-таки не очень, прямо скажем, хорошо характеризует выдумку и чувство юмора автора.
Еще важно, что вот эти вещи, они, как правило, маркируют тот факт, что герой является изначально неживым. Не может быть персонаж живым. Фамилия закусил Удилов.
Да?
Ясно, что...
Или это... Бомаршов. Да?
Бомаршов.
Драматург, да. Бомаршов. Ну, да. Что это такое?
Так что в этом плане, конечно, писатели молодцы. Сразу показали, на что они претендуют. Да? Что они могут сделать, а чего не сделать.
А чего им сделать не удастся, да. И ожидать бесполезно.
В чем вкратце сюжет? Два молодых кинооператора. Одного зовут Юрий Можаев, а другой Мартын Лагушев. Отправляется в некий провинциальный областной город Красногорск, чтобы снять документальный фильм о многодетной семье Калинкиных. Вот очень сложно понять, во-первых, чем отличается один персонаж от другого. Вот Юрий Можаев и Мартын Лагушев. Нам скажут, что вот Юрий Можаев служил на флоте, поэтому курит трубку, а Мартын Лагушев родом из Винницы, иногда говорит пословицы на крымском языке. Единственное, что их отличает, вот во всем остальном, это персонажи, ну, абсолютно стертые.
Ну, между ними там некие трения намечаются. Один склонен к соглашательству, а второй, а именно Можаев, твердо стоит. Ну, такой фронтовик, вот он, значит, принципиальный парень, твердо стоит на том, что они не должны заниматься очковтирательством.
Суровый реализм.
Да, они должны...
Почти и итальянский нью-реализм.
Ну, и, естественно, конфликт вполне советский. То есть семью Калинкиных можно изобразить с абсолютным, стопроцентным реализмом, и это будет еще лучше, чем то, что задумано в сценарии, сценаристом, Бомаршовым.
Сценарий будет... лакирует, а тут и так все блестит.
А тут так все хорошо, понимаете? Вот мы просто расскажем о семье Калинкиных, и окажется, что это замечательная семья, и фильм наш в итоге будет замечательный. Конфликт, прямо скажем,
хорошего
с лучшим, это как обычно. Ну и само исполнение тоже вызывает странные, да, странные чувства. То есть какие-то шутки ему дают. Это вот в жанре фельетона, может быть, не все наши слушатели знакомы с этим жанром, давно уже повыведшимся с газетных страниц.
А в советское время, друзья мои, и газета «Правда», «Известия», «Крокодил» во всех центральных газетах
и все, во всех местных газетах
были филитоны.
Были филитоны.
Были филитонисты.
Были филитонисты. Специфика профессии обрекала их на то, что иногда приходилось писать о чем-то в торопях, и чтобы простая критическая статья стала фельетоном, ну, туда добавлялись так называемые бубенцы. Ну, то есть остроты, которые иногда и к делу-то не имели отношения. А так они по пути немножко читателя развлекали, ну и заодно доказывали, что это все-таки по жанру фельетон. Вот такие бубенцы встречаются в романе «Не проходите мимо». Ну, вот типичный. Мастер мужского зала П. Дамочкин бреет уже в счет 56-го года, объявляла статья. Во-первых, фамилия мужского мастера Дамочкин.
Это уже смешно, это уже
бубенец. Во-вторых, он бреет в счет 56-го года, обыгрываются все эти вот штампы советской печати. Ну и вот вторая фраза, наш взгляд, независимо друг от друга на нее упал. Может быть, это действительно неплохо. Это мое мнение, и я его вполне разделяю.
Это очень хорошо.
Это хорошо. Но в то же время, чаще всего, встречается обратный пример. Вот еще процитирую. «Здравствуй, дорогая», придав своему басу колоратурные интонации, сказала Умудренская. Ну, еще одна фамилия хорошая, да? Сказала Умудренская. И чмокнула трубку в микрофон. Поцелуй был таким звонким, что чья-то лошадь, стоявшая под окном, приняла его за понукание и рванулась с места.
То есть эти золотые копии оказались истощенными изначально, да?
Да, и зачастую вместо золота вот такие вот эрзацы использовались.
Более того, у нас там есть один из отрицательных героев, естественно, стиляга. А вот роман 50-х годов исторически без стиляг не обходится.
Не должен, просто не мог.
Это должен быть стиляга. Должен быть стиляга. И там есть нехороший стиляга Альбертик Бомашов, сын местного провинциального классика советской литературы Бомашова, который настолько плох, что у него усики похожи на крысиные хвосты. Эти усики похожи на крысиные хвосты мелькают не один раз, не два и даже не три. Можем мы себе представить, чтобы Лев Петров могли себе это позволить?
Да, конечно. Конечно, нет.
Это сам по себе образ не блещет, оригинальность. Но зачем повторять во второй раз, третий, четвертый раз? Есть ощущение штампа.
Дело в том, что, казалось бы, вас трое, у вас тройное АТК, да? Вы должны друг друга хватать за штамп и рвать его с мясом. Нет, ничего подобного. Естественно, что в дуэте Ильфа и Петрова такое АТК работало. И там даже, я думаю, что притёршись друг к другу там в течение месяца-двух, они уже не могли даже решиться предложить своему товарищу, своему соавтору фразу, подобную вот эту вот «лошадь приняла за понукание и рванулась с места замечательно смешно». А у этих троих авторов все совсем наоборот.
Есть ощущение, что просто изначально были какие-то критерии снижены.
Да. То есть критерий был такой: мы напишем длинный фельетон или череду фельетонов. Существовало такое понятие в советской прессе, как положительный фельетон. И если мы будем читать внимательно Ильфа и Петрова, то мы найдем в их романах вот эти положительные моменты, которые говорят о стройках первой пятилетки. Там все это как-то органично.
Конечно, без слащавости.
Без нажима, без вот этих верноподданнических интонаций. А что мы читаем в романе Егорова «Полющика Привала»? «Сгинули губернаторы, исчезла вместе с ними вековая грязь. Лежит теперь от горизонта до горизонта новая дорога, отполированная миллионами автомобильных колес, умытая освежающими струями автополивальщик».
Семен Воевский. Кто знает.
Да. Вы понимаете? Значит, грязь исчезла не раньше и не позже, а ровно в тот момент, когда исчезли губернаторы, понимаете?
Потому что и хотели нам, это уже был шаблончик.
Опять вот эти самые сравнения с 913 годом, которые, естественно, оказываются в пользу года 56-го.
Еще одна большая проблема, кроме этого, это в том, что не получился сюжет. Он не получился слова вообще. Есть какие-то заходы, все это обрывается. Там возникает коллективная линия с похищением кож на местном заводе. Вроде бы думаешь, ну да, да. В итоге где-то в конце говорится, что ну, мы их разоблачили. Странно, да? Появляется линия с этим симпатичным спекулянтом Мишей. В итоге он тоже куда-то пропадает. И здесь очень важно, что просто авторы не продумали текст. Изначально, понадеявшись на профессионализм свой, куда-то вывезет. Но вывезти может филитон. А роман – это все-таки это немного-много филитонов, целых 29. Роман объединяется сюжетом, фабулы. Мы знаем, что не одно и то же, как утверждают наши друзья-филологи. Есть какие-то сквозные линии. Все это здесь отсутствует. Все разлохмачено, все свисает. Никакой симметрии. Поэтому, конечно, этот роман, может быть, кстати, авторы себя и подстраховали, назвав его романом филитоном, видя, что он просто расползается.
Кстати, мы встретим очень много вот этих вот
оговорок.
Уточняющих определений к слову роман.
Причем роман филитон, по сути, звучит как оксюморон, да? Роман филитон. Если мы говорим роман филитон в веке 19-м, да?
Это было совсем,
это совсем другое, да? А здесь вот именно как антитеза, да, роман как роман, как жанр, а филитон это как вещь именно публицистического.
Да, вот Солоневич написал классический роман «Филитон» 19 века.
Александр Дюма, опять же, известно вспоминался, «Эжен Сю» и «Иже, Иже, Иже».
Они, вот может быть, еще одна из причин их сопоставить и сказать, что роман Солоневича – это, по сути дела, «Три мушкетера». Они же писались в газету, публиковались вот там подвалами, которые и назывались французской помощью.
А здесь вот филитон в этом нашем таком советско-русском.
Да, жанр филитона стал выделяться
в конце 19 века.
В конце 19 века филитон перестал быть просто местом этим подвала, а стал отдельным жанром.
Да? То есть, да, да, были, кстати, и романы филитоны, как таковые еще были, но и филитон действительно выделился, отприковался и стал самостоятельным газетным жанром.
Тот же Амфитеатр писал как романы филитоны, так и филитоны собственные.
Это очень интересно. Да. Чем у него филитоны у него постепенно удавались, то романы филитоны, я несколько дней пытался читать, и в общем-то дело не пошло. Потому что вещи казались несоразмерными.
А возможно, вся причина в том, что роману филитону, вот в том понимании, нужен был именно вот такой сюжет. Какой выбрал Солоневич, какой до этого избирали Александр Дюма и Женс. Он должен держать.
Каждый номер, с одной стороны, это замкнутое действие, но с другой стороны, есть некая сквозная линия. Да? И читатель просто подсаживается.
Да? Читая Солоневича, именно подсаживаешься. Именно хочется быстрее узнать, что там дальше.
Выписывайте ей газету «Наша страна».
Да. Какую-то строчку в истории русского юмористического романа, означенные три автора, занимаю. Обойти внимание их нельзя, но в качестве резюме мы должны сообщить, что роман, пусть даже роман «Филитон», не удался. Не удался ни разу.
Да, они также выпускали сборники «Филитонов и рассказов», да? Да. Но на большие и крупные формы уже не претендуют.
Причем рассказы писали как по отдельности, так и втроем, да, продолжали писать рассказы. Вот это тоже какой-то неожиданный факт такого сотрудничества. Хотелось бы, ну, всем нам всегда хотелось заглянуть в творческую мастерскую Ильфа и Петрова, а уж в творческую мастерскую Полищука, Привалова и Егорова заглянуть было бы по-своему еще интереснее. А как втроем-то писать рассказ? Ну вот они как-то писали. Потом Привалов стал менее известен, Егоров был более известен именно как автор юмористических рассказов и их сборников юмористических рассказов. И он, к тому же, был заместителем главного редактора журнала «Крокодил» долгое время.
То есть у него была такая неплохая советская карьера.
советская карьера именно по вот этому направлению, по вельетонному направлению. Я Прищук работал на Всесоюзном радио тоже фактически в качестве юмориста. Он заведовал, по-моему, редакцией развлекательной. Что ж, какая-то существовала такая редакция развлекательных программ.
Но никого из них нельзя сказать, что вывел в жизнь большую жизнь. На большую светлую дорогу роман «Не проходите мимо». Все прошли мимо этого романа.
Да,
законно, да. Он оказался забытым. Мы его исследуем только ради чистоты жанра, да?
Не так, повторим, много романов в русской литературе можно отнести к романам юмористическим. Это во-первых. Ну, а во-вторых, представление об общей картине дают как удачи, так и вот такие провалы.
Это явный провал.